Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Праздник Рождества Христова навеки связан с христианским символом Вифлеемской звезды. Она приносит радость, успокоение, умиротворение и напоминание о вечном. Именно о ней, ее историческом богословском смыслах, пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Бог, когда творит мир, говорит о том, что светила даны для различения времен и сроков. Что этим хочет сказать Библия?
Когда мы говорим о творении Богом светил небесных, что произошло в четвертый день творения, то выделяем несколько аспектов этого творчества. Один из них – это календарная функция. Для того, чтобы люди могли запоминать, когда происходили те или иные события, какие были раньше, какие были позже, насколько они были раньше или позже. Господь сотворил эти светила, по которым мы можем вести летоисчисление. Мы знаем, что есть разные календари в разных народах, и они были уже с глубокой древности. Лунные календари, солнечные календари, лунно-солнечные календари. Но суть одна и та же. Они позволяют фиксировать временные отрезки в зависимости от кругообращения небесных тел. Ну и самое простое – это вот один круг планеты Земля вокруг Солнца, и это и есть полный земной год – 365 дней. Ну а дальнейшие тонкости – это уже различие календарей. Поэтому я думаю, что это большое благодеяние Божие для нас. Мы должны следить за временем, мы должны накапливать опыт. И мы видим, что даже простые люди, вот в тех приметах, которые связаны, допустим, с погодой, они уже этот опыт фиксировали на протяжении столетий. Люди замечали, что происходило, в какой день. И это помогает людям планировать дальнейшие действия.
Почему светило на небе, согласно Библии, является для людей знамением времен?
Да, это тоже один из аспектов влияния небесных тел на человека, не только для календаря, но также и для каких-то особых случаев в истории народов Земли. Много примеров в истории мы можем видеть, когда какому-то очень важному историческому событию предшествовало какое-то явление на небе. Либо комета появлялась, либо какая-то зажигалась новая яркая звезда, либо какие-то еще необыкновенные явления, которые фиксировались астрономами, которые остались в летописях, и, соответственно, мы можем судить об этом совпадении. Одно из самых известных подобных знамений в небе – это явление кометы перед нашествием Наполеона. Об этом было широко известно в Российской империи, что появилась какая-то особенно яркая комета с таким длинным страшным хвостом, который видели все люди на протяжении длительного времени на небе по ночам. И вскоре произошла вот эта первая Отечественная война. Значит, есть прямая связь между этими явлениями, знамениями небесными и тем, что происходит на земле. Почему эта связь есть? Потому что сам Господь это и установил. В знамение для человеческого рода даны эти светила. И сделано это для того, чтобы люди готовились, чтобы они, увидев на небе такое явление, понимали, что нужно мобилизовать свои силы, надо подготовиться к каким-то испытаниям, что-то произойдет важное, существенное. И, значит, опять же, это является признаком того, что здесь действует промысл Божий.
Почему православные тогда не верят астрологическим прогнозам? В чем разница между библейскими знамениями, духовными знамениями, да, православными для верующих и астрологическими прогнозами?
Когда происходит какое-то знамение на небе, в космосе, видном с нашей планеты, то мы фиксируем астрономический факт. Вот та же самая комета, которая была перед нашествием Наполеона. Это была комета настоящая, реальная, которую можно было видеть. Просто то, что явилось именно в это время, перед самым нападением врага, агрессора, то это и было знамением. Явись она в другое время, и если бы ничего такого не произошло, так люди бы об этом быстро бы и забыли. А так это вошло в историю. Она стала предвестием. Что касается астрологии, то это всегда вопрос интерпретации. Что-то увидели на небе и начали строить далеко идущие какие-то...
Для каждого отдельного человека отдельно.
И для человека, и для народа, и для каждой местности. Тут уже вопрос, я не знаю даже чего, или интуиции, или удачи каждого астролога, кто, насколько часто попадает со своими прогнозами в точку или промахивается. Но ясно, что тут большой элемент фантазии и домысла. Именно потому, что интерпретация у каждого свои. Вот этим отличается астрономия от астрологии. Поэтому, когда мы говорим о божественных знамениях, то мы видим то, что происходит на небе, и ждем, что произойдет на земле. И видим, что да, это соответствие есть. А когда пытаются упредить и сказать, что точно произойдет, благодаря вот этому стечению небесных светил, велика вероятность ошибки.
Следует ли искать таких библейских знамений на небе?
Думаю, что искать специально смысла нет. Ясно, что мы должны внимательно следить за всем, что нас окружает, не только на земле, но и на небе. И, наверное, вот, как говорят святые отцы, только свинья – это такое животное, которое не способно на небо взглянуть. У нее голова не поднимается наверх. А человек, само его имя обозначает «чело к веку», «чело к вечности». Поэтому мы должны следить за небесными светилами, но не с целью обязательно найти какое-то новое знамение, а просто, чтобы его не пропустить. Вот если оно произойдет, чтобы мы его не потеряли из виду, чтобы мы его не упустили из...
Да, ведь Евангелие обещает все-таки, что будут предпришествием.
Да, об этом прямо говорится в Священном Писании, что будут знамения на небе перед вторым пришествием Христовым, поэтому контролировать ситуацию необходимо. Но нагнетать и пытаться, знаете, из любого какого-то более-менее заметного астрономического явления делать далеко идущие выводы – это тоже другая крайность.
Ну и действительно, наверное, нужно брать пример с волхвов, да, которые наблюдали и знали. И вот, собственно, следующий вопрос. Что значило явление звезды для волхвов?
Думаю, что здесь надо учитывать сразу два обстоятельства. То, что они были волхвы, то есть мудрецы в широком смысле слова, подразумевают, что они были в том числе и древними астрономами, потому что мы видим во многих древних цивилизациях, в частности в Египте, в Вавилоне, жрецы, они были и учеными, и они следили за небесными светилами, вели записи, у них были более-менее оборудованные обсерватории для того, чтобы следить за всеми этими небесными телами. Ну а с другой стороны, есть церковное предание о том, что волхвы, которые пришли поклониться новорожденному Богомладенцу Христу, были наследниками, а может быть даже и потомками тех мудрецов вавилонских, начальником над которыми был древний пророк Даниил, который оставил пророчество о том, что Владыка Господь, Мессия, явится через 70 седмин. Через 490 лет. Когда это время подошло к концу, ясно, что они стали внимательнее следить за всем, всеми знамениями на небе. Они уже понимали, что что-то должно сейчас начаться, что-то должно происходить. Как только звезда появилась, они решили, что вот это точное исполнение пророчества.
Вот Вифлеемская звезда, звезда Рождества еще ее называют, это явление было физического или духовного мира?
До сих пор об этом ведутся многочисленные дискуссии. И трудно сказать, кто ближе к истине, потому что версий несколько. И консенсус патрум здесь не выводится. Может быть, потому что вопрос этот не является... Да, он не является догматическим, он не связан прямо с основами нашей веры. На наше спасение конкретно он не влияет. Конечно, было бы интересно знать это точно. Но то, как это описано в Евангелии, не дает оснований для вынесения окончательного вердикта.
Какие мнения есть святых отцов по этому поводу?
Наиболее известны следующие. Допустим, святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт Болгарский считали, что эта звезда была умная сила, то есть фактически ангельская разумная сила, которая явилась на небе, чтобы волхвов привести к поклонению Господу Иисусу Христу. В доказательство они приводили ее поведение.
Да, самоповедение.
Ну да, обычные звезды не могут так себя вести на небе.
Пропадать, да, вести, двигаться по небу.
Да, и остановиться над домом, где был младенец. Ясно, что звезда так прямо над домом остановиться не в состоянии. Она находится очень высоко. А здесь это похоже на какое-то разумное поведение. Поэтому они решили, что это был ангел. Но были и другие мнения. Например, Тертуллиан считал, что это было соединение, так называемый парад планет. Угу. Когда соединяются разные планеты, и если смотреть с Земли, они находятся на одной линии и как бы сливаются в одну звезду. И каждая планета сама по себе уже довольно ярко, а если они еще соединяются вот в одну линию, как парад такой образуют, то свечение получается необыкновенно ярким. Такое бывает редко, раз во многие сотни лет. Но если это происходит, то это сразу привлекает всеобщее внимание. И, наконец, было мнение Оригена и преподобного Иоанна Дамаскина, что это была комета. Ее движение по небу объясняется именно тем, что это была не фиксированная звезда на небо, склоне, что это не была какая-то из известных уже всем планет, а это была именно комета, которая вот один раз она появилась, пролетела в заданном Богом направлении по отношению к Земле, и больше уже ее никогда не видели.
А были ли ветхозаветные пророчества? Есть ли ветхозаветные пророчества, да, о звезде Рождества?
Да, это очень интересный момент. В книге чисел мы можем об этом прочитать. 24 глава, 17 стих. Пророчество Валаама. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и воспет жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Отдельно о звезде здесь говорится, которая восходит от Иакова. Я думаю, что это о ней говорится. И в этом предсказании мы можем усмотреть особое значение этой звезды. Она является не просто предвестием Рождества Христова. У нее есть...
своя миссия какая-то.
Да, какая-то особая своя миссия, заслуживающая упоминания в пророчестве.
Как явление звезды повлияло на Рождество Христова? Ну вот, собственно, о миссии звезды.
Ну, здесь мы видим, что влияние звезды оказалось очень большим. И положительным, и, к сожалению, отрицательным тоже.
На самом многих, да.
Положительное ее влияние оказалось в том, что благодаря этой звезде смогли прийти вот эти вот восточные мудрецы, принести дары Господу. Это все было зафиксировано на страницах Евангелия. Это показало, что рождение Бога-младенца является универсальным значением для всего мира, не только для этого народа израильского. Вот пришли иностранные, далекие гости, просвещенные, которые об этом узнали именно из наблюдения небесных светил. То есть это событие космического буквально масштаба. Это все очень важно и правильно. Но с другой стороны, именно из-за этого, из-за того, что они эту звезду увидели и пришли, они придали Рождество Христово огласке здесь, в этом регионе. И Ирод Ирод, царь жестокий и кровожадный, который панически боялся, что у него отнимут власть, он сделал свои выводы из этого. И мы видим, что произошла трагедия. Вот эта вот резня младенцев в Вифлееме, убиение ни в чем не повинных детей. И это повлекло эмиграцию святого семейства в Египет. То есть была запущена целая цепь событий, которых бы не было, если бы звезды на небе не появилось.
Почему звезда пропадала и опять появлялась? Например, если это была комета или парад планет?
Это не так легко объяснить. Если взять мнение Иоанна Златоуста и блаженного Феофилакта, это сделать легче, да. То есть звезда пропадала, чтобы Ирод не мог ее видеть.
И не найти младенца.
Собственно. Да, чтобы он не нашел Бога младенца, и потому что он был вообще недостоин видеть эту звезду. Поэтому она ему и не явилась. С другой стороны, если мы допустим, что это был парад планет или комета, мы можем допустить, что промысел Божий употребил какие-то, скажем, даже метеорологические явления, чтобы скрыть эту звезду от Ирода. Ну, скажем, были облачные дни, как раз в то время, когда они пришли в Иерусалим, ее было не видно, они не могли знать, где она. Потому что если мы знаем, вот ночью мы смотрим на небо, которое покрыто густой пеленой облаков, ну, мы вообще звезд не видим.
Звезд не видим.
Никаких мы звезд не видим, в том числе и чудесных тоже.
А какие мнения ученых есть по поводу Вифлеемской звезды?
Их очень много. Я уже с детства знал, что есть мнение Иоганна Кеплера о том, что это был парад планет Юпитера, Сатурна и Марса, который был в 6-м году до нашего установленного Рождества Христова. Это я знал еще, когда изучал биографию Иоганна Кеплера. Но, оказывается, есть и другие мнения ученых. Парады планет, разных планет, они периодически повторяются в разных районах Вселенной. Разные планеты по-разному выстраиваются. Поэтому это мнение не единственное. И сказать, что вот именно этот парад планет, который просчитал и доказал Кеплер, что именно это была Вифлеемская звезда, это лишь одно из мнений. Не более и не менее вероятно, чем другие.
Я удивился, когда узнал, что китайские и корейские летописцы зафиксировали во время Рождества Христова новую звезду, появление новой звезды, и, собственно, которую было видно 70 дней. Можно ли это считать свидетельством внешних о Рождестве Христовом?
Опять же, есть такой соблазн, есть такое желание.
Да, все доказано, все ясно.
Но вот эта вот новая звезда, которая написана в дальневосточных летописях у китайцев, у корейцев, она была в 5-м году до Рождества Христова, рождение этой новой звезды в созвездии Козерога. И опять же, можно ли это считать именно Вифлеемской звездой или нет, вопрос открытый. Потому что, да, нас подкупает то, что и Китай, и Корея – это как раз восточные страны, это вот регион, в общем-то, близкий к тому, откуда могли прийти и мудрецы. Они же тоже пришли с Востока, так об этом говорится. А звезду они видели на восходе. Точный перевод – они видели звезду на восходе, восходе солнца. Но при этом, опять же, после многих исследований я пришел к мысли, что какое-то одно мнение избрать как самодавлеющее из вот этих вот научных, астрономических не представляется возможным.
А можно как-то примирить мнение отцов, церкви и ученых?
Наверное, можно, признав, что в год Рождества Христова могло произойти и то, и другое, а может быть еще и третье. Возможно, все те три мнения, которые мы озвучили, имели место в действительности. Может быть, был ангел, который явился в виде светящегося такого тела, который вел буквально до самого дома этих волхвов. Но в этот же год могло быть и явление кометы. И это могло быть в год, когда был парад планет. Но уж не знаю, какой из этих парадов планет, или Кеплера, или вот рождение этой звезды, о которой мы говорили, или еще какой-то другой парад планет, близкий, опять же, по датировке. Во всяком случае, это было особое время вообще в истории человечества. Я думаю, что во время Рождества Христова еще происходило много других чудес, которые просто не вошли в Евангелие.
Да, как во время страданий Христовых, да, и его
смерти. Совершенно верно. Время жизни Господа на земле – это было время выделенное, вообще исключительное по важности. Вот эти 33 года, что Он был с нами Бог, как об этом поется в рождественских песнопениях. Вот это и было время, когда много происходило сверхъестественных явлений и на небе, и на земле. И потому я не исключаю, что все это было истиной. Поэтому противоречия между этими мнениями, возможно, и не существуют. Они просто дополняют друг друга.
Какое отражение в церковной жизни нашла Вифлеемская звезда, звезда Рождества?
Много,
символики, может быть.
Много разных отражений. Начнем с литургического контекста. Когда священник совершает проскомидию, то уже он видит эту звездицу, так называемую, которую он кладет на...
И так и говорит слова на проскомидии.
Да.
Пришед звезда.
Ста верху и держи биотроча.
Да.
Да, это каждый священник произносит при совершении проскомидии. Вот эта вот звездица, которая прихожане... Да, она стоит на престоле над святым Агнцем до определенного момента, пока ее не убирают. Она имеет литургическое значение. Понятно, что у нее есть и практическое значение, потому что не будь этой звездицы, нам пришлось бы класть покровец прямо на сам Агнец.
И, соответственно, крохи из
Агнца.
Да,
были бы проблемы. А так она защищает Агнец от соприкосновения с этим покровцом. Поэтому тут все очень целесообразно. Но вместе с тем есть и духовное смысл. Кроме того, восьмиконечная звезда, так обычно изображается звезда Вифлеемская, она используется во многих орнаментах. Я не раз замечал, даже когда мы открываем богослужебное Евангелие, это один из самых распространенных символов на протяжении вот, чтения страниц и на полях, и в киноваре, и везде это вот мы можем ее видеть. Мы можем также вспомнить, что Вифлеемская звезда используется как символ, который вот у нас во время народных гуляний люди несут на таком отдельном шесте. Вот когда они наряжаются, ходят,
да,
поздравляют.
Да,
во время святок, то Вифлеемская звезда – это такой обязательный атрибут. Ну и то, что всем нам давно известно, когда мы украшаем рождественскую елку. Наверху мы ставим восьмиконечную вот эту вот звездочку Вифлеемскую.
Это тоже символ?
Конечно, это и есть Вифлеемская звезда. Ну, правда, в советское время она заменялась пятиконечной звездой обычно. То есть трансформировался смысл как бы в такой. Но мне даже в советское время казалось странно, почему наверху елки находится такой политический, грубо говоря, символ Советского Союза. Неужели она так глубоко проникает в жизнь, в быт нашего народа? Вот эта вот символика там, с паспорта, допустим, там, с флага, с герба. И только потом я понял, что на самом деле там должна быть звезда не пятиконечная, а именно Вифлеемская звезда.
Как символ Вифлеемской звезды вошел в искусство, литературу?
И здесь самое разное мы видим приложение. Вифлеемская звезда – это очень красивый символ, очень яркий, очень романтичный. В нем есть какая-то загадочность. И даже тот факт, что вот мы сейчас говорили, до конца не разгадана тайна, что же это было такое, что это была за звезда, в чем состояла ее сущность. Это как предвестник такой явления Спасителя во плоти. Это необыкновенно важный момент. Если в роде человеческом был предтеча Иоанн, а вот в светилах небесных была эта звезда.
Богу все послужило.
Да,
и от людей, и от светил.
Да, совершенно верно. Поэтому я думаю, что этот символ не мог остаться без внимания. Не случайно у нас даже целые фестивали рождественские называются «Вифлеемская звезда». Это говорит о том, что этот символ для людей является очень притягательным. И когда мы желаем друг другу, чтобы свет Вифлеемской звезды вел нас ко Христу.
А что это значит?
Это означает, что есть какие-то знаки и в нашей жизни, благодаря которым мы можем ориентироваться в своем духовном пути. Потому что на нашем пути Господь тоже посылает какие-то знаки. Он нас руководит ко спасению. О каждом из нас есть у Бога план спасения. И если мы начинаем на нем притормаживать или начинаем уклоняться, сбиваться, начинаем сомневаться, Господь нам посылает вразумление. И каждое такое вразумление в какой-то степени можно уподобить Вифлеемской звезде.
Да, даже неоднократно, даже в песнях, по-моему, поют, что «пускай ведет тебя одна звезда», да, что ли?
Звезда часто употребляется в песнях, но я думаю, что не только Вифлеемская, потому что вообще понятие звезды, своей звезды, я верю в свою звезду, как говорят некоторые, да, это как бы тут уже имеет такое широкое истолкование. Но во всяком случае, слава Богу, что у нас есть такой символ в христианстве, который позволяет нам знать, что милость Божия на нас распространяется, что Господь может нас вразумлять, может нам помогать, может нас направлять с помощью каких-то необычных и даже чудесных явлений.
Почему Господь сокрыл тайной самопроисхождение Вифлеемской звезды? Есть у него какой-то план на это?
Трудно об этом сказать. То, что Господу было угодно нам открыть ясно и отчетливо, было им так и сделано. Если были какие-то сомнения, то в дальнейшей истории церкви, на Вселенских соборах, эти сомнения были устранены. И истина была полностью высветлена для соборного разума. Что касается Вифлеемской звезды, как мы уже сказали, в каком-то смысле это вопрос второстепенный, который прямо не влияет на дело спасения христианских душ. Но вместе с тем он запоминающийся, он яркий, выразительный, интересный. И хотелось бы знать поплотнее, что же это такое. Но может быть когда-то и будет сделано какое-то такое открытие, не знаю, кому-то из святых будет дано такое откровение, которое полностью расставит все точки над «и».
Но мне кажется, что это даже, не нужно, потому что нужно взирать на того, кому привела звезда, собственно.
Ну да, то есть все равно мы должны правильно расставлять акценты. Главное, что родился Христос, наш Господь, наш Спаситель, которого мы любим, который один может нас извлечь из пучины греха, который может нам даровать вечную жизнь с собою. А уже какова была природа той звезды, которая помогла людям уразуметь его спасительную миссию, это вопрос, который, наверное, будет достаточно узнать на страшном суде.
Пожалуй, вопрос на прощание. Святитель Григорий Богослов однажды сказал такие слова. «Христос рождается, славьте. Христос с небес, встречайте». Как мы можем встретить Рождество Христово и вообще встречать Христа в своей жизни постоянно? Ведь это нужно делать каждый день.
Да, это нужно делать каждый день, но особенно мы об этом должны и думать, и стремиться к этому перед такими великими праздниками. Господь говорит в Евангелии: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Он их нам оставил, мы их знаем, мы их слышим за каждой литургией божественное чтение, пение антифонов. Но, к сожалению, нам не всегда удается их в жизни воплотить. Поэтому, наверное, самым лучшим подарком новорожденному Богомладенцу Христу будет то, если мы в чем-то станем лучше, станем ближе к Нему, станем добрее, станем чище по своей совести, чем раньше были до этого. И весь этот рождественский пост, строго говоря, на то и направлен, чтобы мы вели работу над очищением своей собственной души.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и важную рождественскую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.